новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:07 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «говоритмосква.ру». Итак, о чем будем говорить в течение ближайшего часа? Кабинет министров и Центробанк готовят совместный план по борьбе с инфляцией. Борются с инфляцией уже все последнее время и никак ее не могут побороть. В результате опроса выяснилось, что согласных на зарплату в конверте россиян стало меньше. Треть респондентов готовы получать серую зарплату. В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников средней школы, 5-9 классы. И Минздрав предупредил курильщиков о новой легочной болезни.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Кабинет министров и Центробанк готовят совместный план по борьбе с инфляцией. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Обсуждаются меры по замедлению роста кредитования, которое продолжает увеличиваться высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки. По информации издания, планируется охладить спрос для трех видов заемщиков: госкомпаний, фирм с участием государства, получателей с субсидированной ставкой и розничного сектора. Для этого предлагается заставить банки изменить подходы к оценке финансового состояния госкомпании граждан и пересмотреть меры поддержки в формате субсидий малого и среднего бизнеса, аграриев и экспортеров. У нас на связи заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот практически каждый день вот это вот приходит информация, да, о том, что вот нужны меры по борьбе с инфляцией. Инфляция все равно растет, нужно охлаждение рынка, экономика перегрета. А вот вопрос, а нужно ли бороться с инфляцией, если вот мы не можем ее никак победить?
Бороться с ней надо, но только, к сожалению, в рамках той системы, в которой мы сегодня живем, мы ее побороть не сможем, поэтому она будет только развиваться. К сожалению, это так. Потому что система, в которой мы живем, работает по такой цикличности от финансовой стабилизации к инфляции. Угу. Потом, если удастся вернуться к финансовой стабилизации, а если не удастся, то будет гиперинфляция с очень серьезными чрезвычайными последствиями.
А вот непонятно, что же делать в этой ситуации, потому что, несмотря на то, что Центробанк последовательно поднимает ставку, обещает еще ее поднять, возможно, там даже до 20%, это случится осенью, может такое, по крайней мере, произойти, ну, не удается никак замедлить рост инфляции.
А дело в том, что такое состояние в свое время, в 73-м году, Самуэльсон назвал стагфляция, когда меры по поднятию процентной ставки никоим образом не влияют, к сожалению, на высокий темп инфляции. Это сигнал того, что в стране на самом-то деле имеет место экономический кризис, с которым бороться примитивными монетарными инструментами, как подъем ставки или запуск дополнительной денежной массы, невозможно с ним бороться. Здесь требуется выход из системы инфляции-финансовой стабилизации, переход уже к серьезному планированию развития экономики в интересах людей. Вот этот переход мы почему-то все стесняемся о нем говорить. А без этого перехода к балансовому расчету, выстраиванию производственных цепочек, нацеленных на выполнение того, что нужно для людей, у нас ничего не выйдет. Мы будем плясать от одной фазы к другой, и, не дай бог, все идет действительно гиперинфляция.
А вы имеете в виду плановую экономику?
Ну, плановую экономику, говоря, кто что под ней понимает. Естественно, но многие считают, что можно вернуться назад. Это глупости. Просто опыт, который был у нас по выстраиванию производственных цепочек, он должен быть переведен в совершенно другую модель. Во-первых, ориентация не на какие-то отрасли приоритетные, а непосредственно на рост качества жизни. А второе, то, что мы делали вручную в свое время, когда планировали, естественно, у нас были расчеты далеки от получения балансов, отсюда существовали возможности воровства и образования коррупции. А сейчас вообще никаких расчетов нет. Гуляем по волнам инфляции, финансовой стабилизации. Сделала еще хуже ситуацию в стране.
Ну, я так понимаю, что вот эти вот меры, которые готовят опять ЦБ с Минфином вместе с, да, с кабинетом вместе. Ну, потому что это опять они пытаются охладить рынок, они пытаются как бы срезать, да, кредитование. И еще поднять ставку, судя по всему. Вот это все, да, уменьшение кредитования и поднятие ставки.
Ну, это все те же игры 73-го года, когда то поднимаем ставку с надеждой, что преодолеем инфляцию, а с другой стороны, мы же сегодня вынуждены выплачивать большие денежные суммы, а при этом производство, именно производство нужное для роста качества жизни мы не развиваем. Ну, и что мы хотим? Будем болтаться, пока не обанкротим всех наши предприятия с высокой инфляцией. И наших людей банкротим.
Напомните, пожалуйста, чем в 1973 году это закончилось?
Не, ну в 1973 году закончилось тем, что был глубочайший структурный кризис, из которого страны Запада с их избранными валютами смогли выйти за счет развивающихся стран, поскольку был использован мировой рынок судных капиталов, который быстро перебросил все долги за высокие цены на нефть на развивающиеся страны, которые в это время импортировали нефть, например, Бразилия. И в результате этого кризиса, поскольку западные страны могли нарисовать валюту и стать кредиторами, они выскочили, а все бремя упало на в том числе Бразилию, которая навсегда забыла свои великие идеи осваивать космос.
Да.
И стала вот такой обычной страной.
А вот есть еще мнение, да, что мы как бы отталкиваемся от того, что мы развитая экономика, а на самом деле мы развивающаяся. И, может быть, нам вот поэтому не стоит так бросаться на борьбу с инфляцией.
Я считаю, что, опять-таки, вот то, что мы развитая страна, следует в рамках данной стратегии глобального развития забыть. Потому что к развитым странам, строго говоря, относятся те страны избранные, которые имеют право рисовать свою валюту. А мы просто так рисовать не имеем права. Она не входит в число резервных валют. Поэтому нам остается только одно. Для того, чтобы не подчиняться, именно в красивом смысле, не быть под этими валютами, а выйти из этой системы, мы должны развивать свою экономику, производство, и перейти именно к планированию, к кибернетическому планированию экономики, в которой уже на новых принципах работает, в интересах роста качества жизни. И планируют производственные взаимосвязи, необходимые для выпуска нужных продуктов. А мы сейчас пытаемся управлять производством ставкой вверх, ставкой вниз. Вы меня извините, это и деньги дать вам больше, мы вам даем больше денег. Это методы 16 века. Поэтому мы никогда не получим технологический суверенитет, если мы не начнем серьезно относиться к решению этой задачи посредством планирования производственных цепочек и взаимосвязи. Кстати, эта задача уже звучит вовсю у китайского лидера, и уже у американцев эта задача звучит выстраивание производственных цепочек, поскольку они понимают, что формируется новый многополярный мир, в котором, например, Запад должен выстраивать свои производственные цепочки. Восток говорит о своих, что мы должны их выстраивать. А мы в это время играем в игру. Ставка вверх, ставка вниз, деньги даешь, заливаем проблему, а выстраивание производственных цепочек почему-то мы не хотим решать. Ну, это плохо.
А вот слушатель спрашивает, Виталий, что мы будем делать с расчетами, которые тоже важный фактор инфляции? Что вы сделаете с китайскими банками, которые не всегда хотят проводить платежи из России?
А мы как, что мы можем с ними сделать? Мы можем только открывать какие-то свои филиалы, искать способы, каким образом нам сделать эти взаиморасчеты. Может быть, через единую валюту, которую, мы надеемся, будет принята в БРИКС. Но это все, опять-таки, лазейки для того, чтобы торговать, но не для того, чтобы развивать свой технологический суверенитет, двинуться вперед. А жизнь, практика показывает, что страны, ориентированные на торговлю, ну, Голландия, 17 век, когда, да, где-то 17 век, торговая держава, ее победила промышленная держава Великобритании. На торговле далеко не уедешь. Надо понимать, что не рынок все решает, а решает технологический прогресс. Но не просто ради технологий мы все делаем, а они должны быть в конечном итоге нацелены на улучшение жизни людей. В том числе тут решается и проблема экологии, и нужная обороноспособность страны и так далее. Но мы пока отказываемся от решения этой задачи. Везде тишина. Мы играем старую игру, которая всем уже, кстати, надоела, но мы продолжаем играть.
Ну, в общем, пока картина не очень радужная, да, перспектива.
Да, нет, конечно, она никаких перспектив не дает, кроме того, что мы будем дальше погружаться в кризис. И еще дальше будем отставать от технологического суверенитета, от тех задач, которые поставил президент. В частности, импортозамещение мы хотели, но перспективы пока очень нехорошие в экономике, да.
Да. К сожалению, да. Спасибо большое, Елена Николаевна, за подробное объяснение. Да. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ, раскритиковала, собственно, планы кабинета министров и Центрального банка. Планы у них такие. Они хотят заставить банки изменить подходы к оценке финансового состояния госкомпаний и граждан и пересмотреть меры поддержки в формате субсидий малого и среднего бизнеса, аграриев и экспортеров. Ну, то есть, так, знаете, вот режут кредиты, чтобы было сложнее кредиты получить. То есть мы поднимаем ставку для борьбы с инфляцией и уменьшаем количество выданных кредитов, ужесточаем их выдачу. Виталий Филипп пишет, инфляция продолжится, будет расти, потому что все остальное это посредники, костыли, платежи через мелкие организации типа рога и копыта. Инфляция продолжится именно потому, что с ней вот таким вот образом пытаются бороться, тем более в тех условиях, в которых сейчас находится наша страна.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос провел очередной опрос сервис Superjob, и результаты этого опроса такие. Согласных на зарплату в конверте россиян стало меньше. 33% респондентов готовы получать такой заработок, это минимум за все время наблюдений. Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной заработной платой, 45% против 40%. При этом граждане старше 45 лет чаще выступают против оплаты труда в конверте. Такие результаты предоставлен нам сервисом Superjob нашей радиостанции. Радиостанция «Говорит Москва». Отмечается, что среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто против серых схем, 47% тех, кто допускает полуофициальный заработок, 36%. Вероятно, это так вот предполагает сервис Superjob, это связано с введением прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году. Доцент Департамента экономической теории финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Арефьев сейчас будет у нас в эфире. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
А как вы считаете, вообще нам радоваться, да, что всего 30% людей согласны получать зарплату в конверте, и соответствует ли это реальному положению дел?
Ну, даже если это соответствует реальному положению дел, то радоваться здесь нечему. Вот, безусловно, с серыми и с черными зарплатами необходимо бороться. Во-первых, работодатель может манипулировать работником очень здорово. Когда платит зарплату в конверте, у него найдется 33 причины, чтобы не платить ту серую заработную плату, о которой договаривались изначально, поскольку кроме устной договоренности нет ничего. Вот. Второй момент, он может не оплачивать больничные отпуска, декретные. В декрет женщине, ну, фактически она выходит, если она получает зарплату в конверте, вот исходя из той минимальной заработной платы, которую вот устанавливает работодатель. Поэтому это, конечно, абсолютное зло, но если работник начинает как-то возмущаться и правильно возмущаться, отстаивать свои права, то его легче уволить и найти того, кто будет на эту, значит, серую там или там черную заработную плату согласен. И пока ответственность еще только работодатель, пока необходимо установить 3 года, чтобы там, понимаете, то есть как бы следственным органам надо доказать, что 3 года выплачивалась зарплата в конверте. Не всегда на одном месте человек работает там больше 3 лет.
А почему именно такой срок, вот именно 3 года?
Ну, вот, я вот тоже удивляюсь, почему именно такой срок, там и ущерб государству более 500 рублей, 500 тысяч рублей. Это очень такое, знаете, плавающее законодательство, и, конечно, поскольку работодателю выгодно платить зарплату в конверте, он будет всячески, значит, вот стараться там уклоняться от этого.
Тогда у меня вопрос, получается, что наше государство, по сути, потворствует этому.
Может там заново трудовой контракт, например, заключить по прошествии 3 лет. Да, вариантов масса, ведь, как еще Путин заметил, Владимир Владимирович, когда только стал президентом, что над законами работают тысячи и тысячи, а над тем, как обойти закон, думают миллионы. И вот эти миллионы работодателей, конечно, со своими юристами, они вот думают, как их, чтобы не посадили, с одной стороны, на 6 лет, с другой стороны, для того, чтобы как-то вот обойти этот закон. И пока... Только работодатель отвечает за то, чтобы, ну, вот, ответственность несет фактически только работодатель, что то, что НДФЛ не заплатил работник, это очень сложно там доказать и прочее. Фактически с работника ответственность снимается. Угу. Вот эти серые зарплаты в конвертах, они будут оставаться.
То есть вы считаете,
когда уголовная ответственность будет и для работодателя, и для работника...
Для работника, который получает
работник
эту зарплату.
Будет соглашаться.
Да.
Алло.
Да. Я так поняла, надо вводить уголовную ответственность и для работника тоже, который соглашается вот на серую
или для работника зарплату. Тоже, который соглашается на зарплату в конверте. Тогда работник, конечно, во-первых, он изначально в невыгодной ситуации, но он понимает, что если он сейчас откажется, то другой согласится. А если другому будет уголовный срок светить, скажет, зачем мне это надо? Пусть лучше будет меньше, но, по крайней мере, зарплата белая. Это вот что касается, что называется, надо использовать, понимаете, как бы и кнут, и пряник. Это вот то, что касается кнута, мы обсудили. А то, что касается пряника, вот сейчас планируется разморозка, наконец, наших этих пенсионных накоплений. И эту накопительную часть пенсии нельзя замораживать дальше, чтобы работник был заинтересован в том, чтобы у него заработная плата была белая. Вот социальные гарантии государства, чтобы они выполнялись в полном объеме, и, в принципе, вот фонды социального страхования, которые идут отчисления, они были достаточными, в том числе и для проведения сложных операций, чтобы не приходилось смс-ками собирать вот на сложные операции по всем, сусекам скрести. Вот, тогда действительно, вот если мы подойдем к этой проблеме с двух сторон, то ее получится решить. Потому что и 30% это много, и здесь это как бы может быть только верхушка айсберга, как вы говорите, что это в принципе то, что ну вот в рамках суперджоп уже доказано, да, там в рамках опросов. А сколько еще скрывает, в общем-то, при этих опросах там истинное положение дел? Это тоже может быть достаточно большой процент весомый.
Да, конечно. Вот
поэтому бороться необходимо, государство теряет очень хорошие деньги при этом, а в условиях СВО это непозволительная роскошь. И второй момент, это вот действительно, когда наш этот бизнес оказывается, предприниматели оказываются гораздо более, скажем, выигрышной ситуации по отношению к тем работникам, которых они нанимают. А психологически предприниматели может быть только 2-3% населения. Это уже давно доказано, что ну, те, у кого действительно есть все для этого качества, еще 5-6% управленцев. То есть вот огромное количество людей оказывается таким образом в ситуации очень невыгодной с точки зрения именно и как спокойствия, что называется, защиты социальной и вера в завтрашний день.
Спасибо большое, Петр Владимирович. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической и экономической теории финансового университета при правительстве Российской Федерации, был у нас в эфире. Обсуждали мы серые зарплаты. И обсуждаем. Дядя Вась пишет, уверен, кто-то из власти серый оборот денег лоббирует, иначе я не понимаю, почему раньше нельзя было навести порядок в этой сфере. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, по поводу серых зарплат, да. Я сейчас тоже работаю, одно время получал половину серой зарплаты, потом полностью белую зарплату получал, сейчас вот, ну так, получается, получаю опять серую зарплату, работодатели не хотят, чтобы видели, что они нанимают людей, вот, но вы знаете, вы работать во всей, как бы, да, я всегда был сторонник за то, что белое, все правильно. Но у меня мама работала в Собесе, и сестра работает, где назначают пенсию. Мать всю жизнь отработала, всегда налоги платила, полную зарплату, все, а копеечная пенсия. Но при всем при этом, понимаете, я, и в этом плане я стал ее прекрасно понимать. Я вот я сейчас пошу, да, сейчас мои налоги, которые уходили с белой зарплаты, они уходят, грубо говоря, моей маме, бабушке моей на пенсию уходят. Вот, соответственно, там мои дети и дети, там, ну, внуки должны, по идее, на меня были бы работать. Но то, что мы накапливаем, мы же не получаем эту пенсию полностью. Соответственно, я не очень хочу платить теперь вот эту пенсию, показывать белую зарплату.
Я вижу, но вот эти скандалы, собственно, да, которые... собственно, да, это комплексный вопрос. Решение должно быть, да, комплексным, да. С двух сторон, да.
При этом, да, вы понимаете, когда я вижу эти, скажем так, государственных служащих, которых миллиарды, ну, имеют денег, взятки, откатов, то есть те деньги, которые мы с вами отдаем, налоги, которые должны уходить в армию сейчас, да, там, на СВО, уходить пенсионерам, женщинам, у которых больные дети, которые уколы по 100 миллионов.
Абсолютно
стоят,
с вами
и не можем их заплатить. Да. И мы видим эти посадки, которых забрать ничего не может, миллиардами забирают. Ну зачем я буду отдавать свои налоги, белую зарплату буду платить, если это все уходит в карман, ну, чиновникам, казнокрадам?
Да, согласна с вами, спасибо большое.
Вот такая политика у меня.
Да. Румат пишет, зарплата в конверте не такое зло, как официальная минималка, везде, во всех частных предприятиях, все на минималке. Кузнецк, Пензенская область, город мебельных цехов. Все предприятия так работают, вроде официально, а вроде и не пойми что. То есть они вам платят какую-то часть, да, вот какую-то часть они платят официальную, а остальное это и есть серая зарплата. Это и есть, собственно, серая зарплата, но это же часть. И, если честно, я не поняла, это серая зарплата они в конверте платят или частные предприятия на минималке? Я не поняла. Да, официальная минималка. Или ДОПы тоже идут. Я что-то не поняла. Или просто они получают какую-то минимальную официальную зарплату. Румата, пожалуйста, надо вам как-то это объяснить. Я, честно говоря, не понимаю все-таки, как там платят. Платят зачастую как? Что такое серая зарплата? Это вот эта вот официальная часть минимальная, а остальное вы получаете уже в конверте. Вроде как все это проходит со всеми налоговыми органами. 7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте, у нас буквально 30 секунд.
Буквально 30 секунд, здравствуйте. Я вам как предприниматель скажу, проблема серых зарплат носит ровно одну причину, имеет под собой. Очень дорого платить полностью в белую зарплату. Все, вот вопросов нет. То есть потребитель за
налог высокий
не может заплатить столько, да, чтобы ты мог заплатить своим сотрудникам в белую. Потому что какой предприниматель хочет брать на себя уголовную ответственность? Да никакой, просто выхода нет. Вот и вся история.
Да, спасибо, Леонид. Поняла вас, действительно, все очень, все просто и легко. Ну, в общем, мы поняли, что этот вопрос надо решать. И надо решать с двух сторон, не просто всех сажать, да, там, уголовку открывать и на работника, и на работодателя, но государство тоже со своей стороны должно многое сделать для того, чтобы работодатели платили вот эту вот такую белую, настоящую белую радостную зарплату. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94,8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте «говоритмосква.ру». Есть прямая видео-аудиотрансляция эфира. Что мы обсудим в течение ближайших 25 минут? В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников, и Минздрав предупредил курильщиков о новой легочной болезни.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Румат мне решил все-таки написать, пояснить, что он имел в виду по поводу серых зарплат. Официально мы на минималке, в реале, естественно, в разы больше. Я не осуждаю предпринимателей, потому что их задушат налоги, если они будут платить официально полный объем, либо зарплаты просто упадут. Ну, это вдогонку предыдущей темы. А сейчас мы поговорим о том, что в Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников с 5 по 9 класс. У младшей школы бесплатное горячее питание, а вот у средней надо платить. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Ландратова и другие депутаты фракции «Справедливая Россия за правду» внесут в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатного полноценного горячего питания. Что они сообщили РИА Новости? Они сообщили, что этот законопроект внесен будет сегодня. Возможно, уже он внесен. Проект разработан в целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования государственных и муниципальных образовательных организациях. По мнению авторов законопроекта, горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. У нас на связи председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Нина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, нужно ли принимать соответствующий документ, чтобы было вот полноценное горячее питание для всех учеников с 5 по 9 класс? Сейчас родители платят, да, вот депутаты «Справедливой России» хотят сделать его бесплатным.
Ну, во-первых, это не единственная попытка уже ввести горячее питание за счет бюджета, в частности, за счет федерального бюджета. Депутаты-коммунисты уже вносили дважды этот законопроект. Это было в Государственной Думе предыдущего 7-го созыва. Сейчас власть согласилась только на то, чтобы из федерального бюджета выделять деньги на оплату питания школьников младших классов. То есть вот сегодня за счет федерального бюджета финансируется питание младшеклассников. Я дополню, что за счет бюджета муниципалитетов финансируется питание детей из многодетных семей, финансируется питание детей из семей участников спецоперации. Ну, иными словами, на усмотрение уже муниципалитетов, но это те категории, которые просто, обязаны, что называется, их обязывают муниципальную власть финансировать питание детей из этих семей. Нужен ли этот закон? Нужен. Трижды нужен. Последний раз, когда у нас в Государственной Думе с докладом о положении детей в Российской Федерации отчитывалась Татьяна Алексеевна Голикова, это было в ноябре прошлого года, ребром поставили этот вопрос, в частности, наша фракция КПРФ, и поддержки той же «Справедливой России», отдать должное коллегам нужно. Татьяна Алексеевна сказала, что посчитали, оказывается, дорого. Мы тогда говорим, коли для младших классов принять, посмотрите тогда хотя бы сельские школы. Что же вы делаете? В сельских школах нет никакой инфраструктуры. И там, где школьный автобус возит детей из одного села в другое село, то дети вообще лишены возможности, старшеклассники, да и все дети лишены возможности в течение прямо 6-8 часов вот что-нибудь хотя бы.
То есть у них вообще нет столовой?
Нет, там нет столовой, к сожалению.
Ага.
Там, где есть столовая, то она тоже для младшеклассников, но это тоже недопустимо. В районных центрах столовые есть. В райцентрах столовые есть. Но при этом тоже питание только у младшеклассников, а старшеклассники вообще не могут. Ничего.
Ага. И что сказали, что просто дорого, и поэтому мы
да, аргумент,
не будем
принимать. Аргумент один. Это для бюджета дорого, пожалуйста, если за счет местного бюджета хотят, пожалуйста. Почему? Потому что у нас же, понимаете, у нас образование, до прошлого года оно было на вообще муниципальном бюджете, а потом Государственная Дума приняла закон, по которому у нас финансирование образования отнесено к полномочиям региональных бюджетов. Ага. Поэтому вот данное предложение, это мера исключительно такого социального характера. Я считаю, что это мера адресной поддержки семей с детьми и самих детей в год семьи. Просто правильно делают коллеги, что вносят этот законопроект еще один раз. Это будет, повторяю, не первая уже попытка. Но мы должны настойчиво требовать от правительства принять закон о бесплатном горячем питании детей.
А как вы считаете, будет ли он принят? Вообще перспективы какие?
Ну, я считаю, что с учетом нынешних условий, когда львиная доля бюджета все-таки у нас идет на укрепление нашей обороноспособности, на там еще не все наворовались в Министерстве обороны, то, конечно, мы получим традиционный отказ, но теперь же аргументация такая, что идет спецоперация, поэтому мы должны бережливо относиться к расходованию бюджетных средств, это первое. Второе, традиционный еще аргумент юридический, что это полномочия субъекта федерации. Поэтому моя позиция такая. Надо вносить одновременно поправки в закон о образовании, по которому образование отнести, финансирование образования отнести к полномочиям федерального бюджета. Понимаете? Установить единые стандарты, как вот стандарты учебников, так и стандарты финансирования. Все это должно идти из федерального бюджета. Не должна зарплата там условно учителя в Оренбургской области быть 23 тысячи, а в Москве 150 тысяч. Согласитесь, что одинаковые, что называется, трудозатраты у педагога на детей в процессе преподавания.
Соглашусь
поэтому,
с вами,
если
да.
Уж мы, да. Поэтому надо вносить одновременно поправки в закон об образовании, но что-то мне подсказывает, что это вряд ли Минпрос возьмет на себя это полномочие, потому что, ну, понятно, что это дополнительное, что называется, головная боль. Проще иметь там несколько университетов, которые так при Министерстве просвещения курируют, чем отвечать за состояние дел в школах.
Спасибо большое. Спасибо, Нина Александровна. Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Вот только что прозвучали прям конкретные, на самом деле, предложения о том, что нужно делать в сфере образования. Они неплохие, прямо скажем. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Да. Ну вот немножко холодного душа для этих романтиков о горячем школьном питании. Во-первых, оно медицински всегда абсолютно неправильно. Это там всяческие каши, сладкие пирожки, все, от которых наши дети только жиреют. Там и овощи. Я все в этой теме. Я много лет при школе подрабатывал. Во-вторых, это будет коррупционная кормушка, когда будут повара опять уходить, как я много раз видел, с полными сумками. Самое рациональное – это организовать платный школьный буфет с нормальной магазинной едой. И кефиры, йогурты, там всяческие такие вот вещи, которые можно просто учесть и легко съесть без риска для здоровья. Что там наготовит тетя Маша какая-то? А если это будут поставщики фирмы, то это будет готовая коррупционная схема с очень низкокачественным питанием. Поэтому школьник может вполне перекусить сырок какой-нибудь, там даже черт с ним булочку, но вот разводить вот это горячее питание, во-первых, это действительно антисанитария, все это мыть там где, как. Все эти тарелки, это
ну, сейчас есть посудомоечные машины, в принципе.
Это будет грипп, опять грипп, все, как там помоют, с кипятком или чем-то. Это все абсолютно, вот, платный буфет с упакованным питанием, где школьники субсидируются, вот он там, ему, предположим, лимит, там, 5 на 10, я не знаю, на сколько, вот он может выбрать его, там все это через компьютеры, все, чтобы никакой коррупции и антисанитарии.
Ну, вы знаете, можно точно так же через компьютер победить коррупцию, вот как вы сейчас предложили. И с горячим питанием.
Что такое кухня, вот это горячее питание? Это же целая технология, которая не всегда... Еще свежи в памяти все эти кухни на районе и все такое. Но это будет опять отравление, опять...
Нет. По-хорошему, если к этому подойти с умом, вот такого не будет, как кухня на районе.
Да с умом, ну, ради бога, с умом подойти, это опять будет... Ну, сколько лет уже можно подходить с умом? Уже пора все это сделать на научной основе, и рационально, и не коррупционно.
То есть вы за платный буфет в школе?
Да, нет, но субсидируемый, то же
субсидируемый.
Самое. Да, субсидируемый буфет.
Вот. Ну, то есть так можно что... вот на эту карточку, вот, которая сейчас есть, допустим, зачислять.
Да, приходит, у него лимитированная
карточка. Ну, это то же самое там, фактически, но все равно, допустим, нет, это будет
там,
тоже,
там
тоже горячее
продукты,
питание.
Там тетя Маша какая-то.
Да, мы не об этом. Принципиально-то вы согласны, что государство должно...
А это будут гарантированные продукты,
да, все,
из морозильника,
я поняла.
Заводские продукты,
поняла.
И все такое.
Поняла, спасибо большое, спасибо. 7373-948, телефон... прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут.
Да, Сергей.
Я вот полностью поддерживаю предыдущего выступающего, потому что вот у меня младший сын в младшей школе в Москве, да, он, понимаете, мы 3 года его таскали по врачам, клали в больницу, потому что его постоянно рвало. И в итоге просто вот мы... И кто-то там так вскользь сказал, а вы не... Пусть он в школе не ест ничего.
В школе есть платные буфеты, кстати, на самом деле.
Ну,
они
вот
там
платные
есть.
Буфеты, это, да, правда,
они
это
уже
опасно,
есть.
Что они будут там эти чипсы свои покупать. А вот это...
Ну, можно чипсы не продавать просто, это данные они покупать.
Нет, ну
не
вот, вот то, что вот предыдущий молодой человек сказал, что вот это вот травят, вот это коррупция, я не знаю, что там, вряд ли, конечно, специально травят и подмешивают, но вот я реально, вот у меня ребенок 3 года тошнило. Бросил ей в школе, все нормально. А платные буфеты, конечно, опасно, вот это все, если там эту кока-колу не продавать с чипсами, может быть. У нас пирожки были по 5 копеек, я помню.
У нас много чего было, я тоже помню. Были еще сырки глазированные, они были очень вкусные. Да.
Сырки, да, гульмени.
Да, были сырки. Спасибо большое. А, Максим пишет, обеды в школах не готовят, привозят готовые блюда. Да, конечно, их там разогревают, и специальные фирмы уполномоченные этим занимаются, и, по идее, никто там не должен травиться. По-хорошему там должны быть проверки, и должен быть очень высокий контроль. А, Дарья Куртова пишет, бесплатное школьное питание – это хорошо, если бы еще не выглядело так отвратительно. Это комплексный вопрос. Слушайте, изначально о чем речь идет? О том, чтобы кормить учеников средней школы, не только младшей, бесплатными обедами, да, говорят об этом, о том, чтобы это было просто бесплатно за счет бюджета, о том, что надо как-то, наверное, может быть, по-другому вообще финансировать наше образование. Оплата происходит по карте Москвы, но чипсов, колы в буфетах давно нет. Да, нету там ни чипсов, ни колы. О чем и речь? 7373948, телефон прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Но я, поскольку я занимаюсь общественным питанием, в смысле бизнеса,
так.
И в том числе столовыми, в том числе в учебных заведениях, я вам сообщаю, что никакие тети Маши там ничего давно уже не воруют.
Да, но это было давно, это когда-то, да,
Предприниматель, в том, чтобы его не обворовывали в первую очередь. Стандарты качества высочайшие, и проверки довольно жестокие. Поэтому, если случается что-то такое, как случилось в кухне на районе, ну, как говорится, знаете, ну, всегда бывают промахи, тут ничего не сделаешь. Было такое, бывает, да. Но это не носит массовый характер. Просто представляете, сколько в стране школ и сколько вот таких детей, которых 3 года рвет без остановки. То есть это какие-то отдельные случаи. Вот. Поэтому, что касается непосредственно самого вопроса, я думаю, что питание должно быть в школах бесплатно.
Да.
Просто по той простой причине, да, потому что так совпало, что у меня мама директор школы. И вы знаете, к сожалению, пока еще не все семьи могут позволить себе выдать ребенку деньги на полноценное питание. И, естественно, это не идет ни про какие буфеты, это все чушь. Надо открыть специальную книжку, где описано геронтологическое питание, диетическое, детское питание. И вы там посмотрите, чем должен питаться
ребенок. Да, Леонид, ну а что-то со связью? Да, я вас поняла вашу мысль. Питание нужно, с этим все согласны. Вот Нина Останина, которая председатель комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства, тоже говорит об этом, и она предложила очень хорошие меры. Итак, о чем мы говорили? В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для школьников с 5 по 9 класс, и сейчас бесплатное горячее питание получают только ученики младшей школы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Министерство здравоохранения предупредило курильщиков о новой легочной болезни. Ее вызывают вейпы и электронные сигареты. Симптомы схожи с COVID-19. Температура, слабость, кашель, одышка. А также возможны патологические изменения в легких. ЭВАЛИ – это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось из-за начала пандемии коронавируса. В связи со схожестью симптомов, говорится в телеграм-канале министерства, ведомстве уточнили, что в отличие от COVID-19, одним из первых признаков ЭВАЛИ считается нарушение работы пищеварительной системы. Врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пирогова Минздрава России Андрей Кондрахин у нас сейчас будет в эфире. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, вы уже слышали, да, наверное, об этой болезни, насколько она опасна, и не стоит ли, наконец, все-таки ужесточить оборот вейпов и электронных сигарет у нас в стране?
Примерно где-то порядка 2 лет назад были большие исследования, проведенные пульмонологами в Соединенных Штатах Америки, которые указывают на то, что нарушение дыхательной системы, вот как раз вейпов или сигарет электронных, не никотин содержащих, большой процент молодых людей составляет. И при этом формирование фиброза легких у них начинается примерно сразу же после первичного употребления вот этих средств. Поэтому дальнейшее изучение вот этих проблем, связанных с этими сигаретами, приводит к большему накоплению знаний. Мы видим, что это уже переходит не просто как случаи, которые мы видим, а что это за этим тянется заболевание. И, конечно, если мы говорим в целом по здоровью населения, то надо учитывать то, что вот эти все вещества, они, конечно, негативно влияют на дыхательную систему. Ну, уже дальше мы видим, что и страдает пищеварительная система, они находятся, в принципе, достаточно близко друг к другу. И это говорит о том, что эта болезнь начинает нести системный характер. А, значит, мы видим, что ведет к чему и как, соответственно, профилактика является, вы правильно сказали, либо ужесточение, либо полный контроль, либо, скажем так, отказаться от этой пагубной привычки и убрать ее как таковую, потому что мы еще не знаем, как это будет выливаться, в какие траты, насколько это серьезно болезнь затронет организм, и как его будет тяжело потом лечить и приводить в норму. Эта проблема может стать уже потом. Поэтому если мы говорим о том, что вот эта история становится достаточно широка, и мы видим последствия, ну, наверное, профилактика является это борьба с курением.
А она вообще широка уже, вот если брать нашу страну?
Смотрите, если мы говорим в целом, то на сегодняшний момент такой пандемии нет, да, вот, она бывает неинфекционная пандемия, но мы говорим о том, что а кто обращается с этими состояниями? Большинство людей предпочитает, если заболел, отлечиться дома, а что здесь похожие симптомы, такая же проблема, такие же...
А, то есть человек может не понять, он подумал, что он просто простудился.
Да, да, он простудился, полечился, думаю.
Или у него что-то с животом там случилось, да?
Да,
отравился.
Да.
А вот на самом деле
проблема.
А отличаются чем-то вот вейпы, вот когда человек парит, от электронных сигарет?
А, содержанием. Содержанием. Мы в вейпах мы вообще не знаем содержание, вот что там физически налито, какое вещество, как оно влияет на организм, какой сертификат этого вещества, что оно не проводится. Мы не знаем, как оно действует на организм. Мы просто говорим о том, что это очень такая история интересная, красивая, а что конкретно? А есть ли сертификат, а есть какие-то, скажем, понимания, из чего это делается и как это действует на организм? Поэтому это такая достаточно тема очень серьезная, и борьба с курением, она переходит в новые грани. Мы, смотрите, из табакокурения, да, переходим на что-то химическое. Вопрос, насколько это все-таки... имеет одно место, другим заменять.
Ну, просто изначально это как преподносилось? Как альтернатива, да, для курильщиков табака, когда начали бороться, соответственно, с обычными вот этими сигаретами, началась вот эта кампания, вдруг появились вот эти вот альтернативные варианты, сначала электронные сигареты, потом там вейпы, или, может быть, наоборот, я не помню уже. И они, это преподносилось как более такая легкая форма, как менее вредная.
Да, они давали нам информацию о том, что нет процессов горения, вот этих вот смол, и как бы мы переходим. Мы, знаете, мы подменяем понятие, да, в целом курение от одному худшего к другому и сравниваем между ними. Это как вот вопрос легкие сигареты. Мы либо курим, либо не курим. Здесь вопросов нет. Легкие, тяжелые – это уже качественная оценка маркетологов. А по сути мы через легкие... собственно, получаем какие-то химические вещества. А легкие не предназначены для того, чтобы мы через легкие что-то получали. Легкие для газообмена. Вдох, выдох. А мы используем легкие для употребления каких-то веществ. И вот здесь вопрос. Система не предназначена для этого. Она начинает болеть. А если она болеет, то это уже сложности. И как лечить это? Что же надо понимать? Протоколы. Это длинная история. Когда десятилетия, чтобы понять патологическое составляющее таких проблем.
приходит, чтобы отработать.
Я правильно понимаю, что врачи даже вот не могут понять, что конкретно это вызывает, потому что состав вейпов просто неизвестен?
Смотрите, ну, приходит человек, да, вот спрашивает, что курите, да, вейп, ну, понятно. А методических пособий пока широко нету, да, на что обострить внимание, на что спросить, да, курит. Он говорит, вы знаете, я курю, но вот сегодня у меня что-то температура поднялась, мне как-то плохо, в животе мутит. Ну, любой врач, который сидит в поликлинике, он просто поймет, что больной его увел, вот, да, он же не задумается о том, что есть причинно-следственная связь. И вопрос, а кто ее установил? Сколько проводилось исследований. И тогда больной просто получит рекомендации для лечения желудочно-кишечного тракта. Может быть, он получит гастроскопию и так далее. Но это лечение желудочно-кишечного тракта, а в основе лежит употребление вот этих вейпов. Вот такая вот история.
Ну, как правило, врач, вот когда ты к нему приходишь, обычно они задают вот такие вопросы, да, есть ли какие-то у вас вредные привычки и что вот вы употребляете. Да.
Да, обязательно. И здесь вот как раз вопрос стоит о том, что как правило, температура связывается с каким-то инфекционным агентом чаще всего, и осторожность врачей чаще всего. И мы уходим от этого просто сознательно, потому что наша задача не пропустить то, что было, и мы знаем, и мы боимся этого. И связать курение с температурой — это очень сложный процесс, этому надо, ну, фактически это уже нужно
обучать. Но это что-то обучать, новое, да.
А это вводить, вводить как методические рекомендации, как таких больных вести и так далее. Да. Я думаю, что в скором времени разработают, и врачей нас, собственно, всех к этому посвятят, и мы будем уже более так детально изучать такие вопросы.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей Петрович. Андрей Кондрахин, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова Минздрава Российской Федерации, был у нас в эфире. Поговорили мы о новой болезни. Это новая легочная болезнь. Возникает она у курильщиков. И у курильщиков электронных сигарет и у тех, кто парит вейпы, потому что вейпы, как люди, которые их употребляют, они говорят, что они не курят, они парят, они парят. Симптомы этой болезни схожи с COVID-19, температура, слабость, кашель, одышка, а также возможны патологические изменения в легких. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».